Уф! Кое-как дождавшись окончания игривых частушек моего денщика, я быстренько покончил с остатками уже остывшей каши и сел было за строительство планов мести цыганскому колдуну, когда к воротам подкатила целая крестьянская делегация. 6 мужиков, 2 бабы и тот самый калачинский староста, могучий мужик с неподстриженной бородой и неистребимым оконьем. «Здорово, козачки!» «Здорово, коли не шутите!» Чинно кивнули мы с Прохором. «Чего надоть?»
«Да ничего. Так зашли по-соседски проведать, может, нужда в чем. Ну, там хлебу, али сало, али крупы гречневой, али курочку свежую да яички».
«Ох ты ж мне!»
Картинно всплеснул руками старый казак.
«И до чего ж заботливые соседи нонче пошли? А ну, кончай брехать. Говори прямо, чего от Иловайского слушать желаете. А ты, хлопчик, даже не вмешивайся».
И в мыслях не было. Охотно открестился я. Все переговоры с просителями традиционно ведет мой денщик. У него в таких делах и хватки, и опыта больше. Староста сделал невинное лицо, быстро переглянулся с остальными, возвел очи к небу, словно призывая Господа в свидетели возводимой напраслины, и, наконец, решился. «Свадьба от Нони у Серафимовской дочки и Митрофановского сыночка. Но ить по обычаю на застолье к молодым колдун прийтить должен. Вона, ваш Иловайский, могет общество уважить». Прохор медленно сдвинул брови, шагнул к бородачу и, едва доставая ему головой до груди, тем не менее сгреб за шиворот, мгновенно притянув на свой уровень.
«Ты что ж нашего Харунжева в колдовстве подозревать смеешь? Да я тебе за такие обвинения сей же час при всех бороду вырву, в оба уха по пучку засуну и своими руками в луже утоплю. Ишь, мать вашу, поперек вместе с батькой его узлом туда до гроба всем селом помнить будете».
Это я по привычке усыпаю бумагу многозначительными точками. Как вы понимаете, мой денщик в эмоциональном плане ничем таким себя не ограничивал. Но у него зато и получалось ярче, образней, конкретизированней и, главное, куда доходчивее для трудового крестьянства. Сельские от его рыка дружно сыпанули под лопухи да по заборам, а сам староста, опустившись на одно колено, едва слышным шепотом молил простить его Христа ради, потому как мало ли чего сболтнешь в неведении, а Иловайский-то, слышка, не колдун, а очень хороший человек, во как!
«Ну, то-то!»
Прохор по-братски хлопнул старосту по плечу, помогая подняться, и деловито уточнил.
«И велика ли плата?»
«За то, что на свадьбе честь окажет, уже не поскупимся, небось. На рубль серебряный скинемся, до водки четверть, до хлебу, до мяском кой-каким побалуем».
Частично успокоившись, начал обещать народ. Я вытянул шею, делая страшные глаза и протестующе размахивая руками.
«Чой то он?»
Не понял староста.
«Да бесов отгоняет!»
Мельком глянув, соврал Прохор, хозяйственно набивая цену моим невостребованным талантом.
«Однако ж маловато будет за цельного характерника, наипервейшего на весь Дон. Одной лишь четвертью водки откупиться. Мыслимое ли дело?»
«Так у его-то и работы поди не пыльно».
«А в чем работа?»
«Молодых от злых чар охранить, да в спаленку проводить, с гостями стол разделить и почитай, вот уж всех делов».
Согласно загомонили сельские. Мой денщик повернулся всем корпусом, встретился со мной взглядом и я понял, что планов на вечер могу не строить. Меня уже зарезервировали на крестьянскую свадьбу. Абзац. Такое французское слово значит «отсюда и досюда». Ну и еще кое-что по ассоциации.
«Ну, так и слава тебе, Господи!»
Широко перекрестился глава всей деревни.
«От то уж мы до цыганского табору бечь собирались. Бают у них там свой сильно могучий колдун имеется. Грозной!»
Дальше последовало активное обсуждение мелких деталей, уточнений и моментов, которые я попросту пропустил мимо ушей, четко отметив для себя главное. А этот Птицерухов начинает распускать хвост. Причем нигде попало за 3-9 земель, а прямо тут, практически на территории нашего квартирующего полка, и местные крестьяне уже готовы его бояться, звать почетным гостем на свадьбу, вынужденно кланяясь нечистой силе, а таких вещей спускать нельзя. Чую, цапнемся мы с ним крепко. Только перья полетят. И это не предчувствие, а нечто более надежное и определенное. Ой, блин, горелый, мне же еще Катеньке сегодня мертвеца для ее научного руководителя изображать. Прохор, мне в оборотный город надо. Срочно. Ты уж там как-нибудь дядюшку предупреди, чтобы не особо высоко подпрыгивал. Ответить он мне не успел. Да может, оно и к лучшему. Я, в принципе, и так догадывался, что он мне скажет. Даже куда пошлет, догадывался. Но история поехала по другой колее.
«Здорово, Дневал, Харунжий!»
Поприветствовал меня конный вестовой, осаживая жеребца у нашего забора.
«И тебе не болеть, дядя Прохор!»
«Слава богу!» На полной машинальности откликнулся я, задним умом понимая, что все как раз-таки не слава богу.
«Его превосходительство к себе требует обоих. Вроде опять в табуне пропажа случилась. Казаки уже всерьез бухтят, самолично с табором разобраться готовы».
«Не было печали, черти накачали», —
философски пробормотал мой денщик.
«Ну что ж, раз такое дело, пойдем, что ли, ваше благородие?»
Я поправил папаху, отряхнул с мундира случайные соломинки и кивнул. Дело и впрямь серьезное. Еще одна такая кража лошадей, и наших станичников уже никакой воинской дисциплиной не удержишь. Для казака лошадь, как член семьи. В идеале казачонок себе коня жеребенком берет, сам воспитывает, с рук кормит, заботится о нем, ухаживает, сам объезжает и уж на молодом четырехлетке на первую службу верхами и идет. Поэтому и кони казачьи хозяина раненого в бою не бросают, ждут, чтоб хозяин ползком в седло влез. Довезет друг верный до своих осторожненько. А коли убьют казака, сутками может верный конь рядом стоять, не есть, не пить, только слезы большущие из глаз лошадиных на ковыль капают. Было такое. Сам не раз видел.
«Одного не пойму»,
— ворчал Прохор, пока мы шли к дядюшкиной хате.
— «Какая ж тому Птицерухову выгода, что мы его табор по колесику разнесем?»
— «Хороший вопрос. Мне тоже не все равно. Вот выясню, что там, собственно, начальству от меня нужно. И вместе подумаем. Добро?»